Программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, 13, и мы с вами встречаемся в эфире программы канала, простите, «Ищем выход». Обязательно должен напомнить, пожалуйста, срочно убирайте от экранов ваших телевизоров или устройств, на которых вы это смотрите, всех лиц младше 18 лет, поскольку данная программа или материал распространен, направлен, произведен иностранным агентом Григорием Александровичем Михновым-Войтенко. Это я. Здравствуйте, соответственно. Никто из лиц младше 18 лет ни в коем случае не должен эту программу смотреть. Ну вот, так, я смотрю, у нас уже так много зрителей подключилось к сегодняшнему эфиру. Сложный, я бы сказал, момент. Программа выходит в эфир. Очень много всего произошло за последнюю неделю, о чем мы так или иначе с вами говорили, или размышляли, или читали. Вот тут и победа Дональда Трампа, и, безусловно, чудовищное по своему резонансу событие в Амстердаме, я так понимаю, вчерашнюю, сегодняшнюю ночь. Вот, очень много всего происходит. В описании программы я видел, редакция разместила вопрос: сочувствуете ли вы жителям Курской области? Вот давайте, наверное, с этого и начнем. Мне кажется, что вот как раз события всей этой недели, они очень хорошо демонстрируют, что такое человечность, что такое человеческое восприятие и так далее. Потому что за последние 2 года не раз приходилось слышать: ну, что вы хотите, вот так вот и надо, вот обязательно всегда прилетает ответка, да, извините, это я закавычиваю, цитата, да, при любых обстоятельствах, кто с мечом к нам пришел, тот от меча и погибнет и так далее и тому подобное. Ну вот, дорогие друзья, а давайте подумаем, в чем можно обвинить болельщиков Маккаби? Ну, наверное, при желании в чем-то можно. В чем можно обвинить нелегальных мигрантов, которые рвутся в Соединенные Штаты Америки за лучшей жизнью? Да, но сейчас, и, возможно, они это сделали сколько-то там лет назад. И вот сейчас на волне, в том числе, антимигрантской риторики победу одерживает Дональд Трамп. Вообще, кто в чем виноват? Человек живет в соответствии, скажем так, со своими возможностями, со своими некими принципами, живет там, где жили его, может быть, родители, а может быть, он сам выбирал это место. И вот в какой-то момент на территорию, где он живет, ну, извините за такую формулировку, самым мирным образом, приходят боевые действия. И человек лишается жилья, лишается жизни, лишается возможности использовать то, ради чего он многие годы работал. Простой человек, да, есть такое идиома, простой человек. Да, возможно, он ходил на выборы, а может быть, и не ходил на выборы. Да, возможно, он знакомился с программой человека, который баллотировался на тот или иной пост. А возможно, и не знакомился, может быть, так по телевизору видел какие-то слова и говорил: ну и хорошо, вот и замечательно. Сколько сейчас обсуждались тоже недавно прошедшие выборы в Грузии. Да, сложно подозревать замечательный, любимый мною грузинский народ в арабской покорности. Да? Ну, какая арабская покорность у горячих кавказских ребят? Никакой арабской покорности там и в помине нет. Однако мы видим, что и там, и в очень многих других странах сегодня не просто поднял голову, да, а стал мейнстримом самый я бы сказал, очевидный популизм. Этот популизм, кстати, присутствовал и в российской политике, как официальный, так и контрофициальный. Именно популизм, потому что он находит немедленный отклик у достаточно большого количества граждан. А что происходит в результате? Ну вот в результате происходит то, что к власти приходят люди, склонные к быстрым решениям. Дональд Трамп обещал, что в течение 24 часов после своей победы он закончит вооруженное противостояние в Украине. Ну, 24 часа, на мой взгляд, уже прошли, да, пока не закончено. Хотя, слава богу, вроде бы появляются некоторые дополнительные шансы. Вот, уже идут всякие официальные и неофициальные обсуждения того, что может и как может быть. Я могу сказать со своей стороны только одно, что решение, настоящее решение по прекращению боевых действий в Украине, оно находится целиком и полностью, на мой взгляд, в области гуманитарных отношений. Вот всевозможные дорожные карты, которые в том числе еще этим летом многожды обсуждались и передавались всем сторонам и так далее, они все построены в первую очередь на решении гуманитарных вопросов. На возвращение пленных, на освобождение политических заключенных, а политические заключенные, как это ни горько, возможно, для кого-то признавать, вот, они есть и в Украине, потому что там введена статья, Уголовный кодекс, да, о коллаборантской деятельности, и многие люди преследуются по этой статье. Можно сколько угодно говорить о справедливом возмездии. Справедливое возмездие – это, я бы сказал, глубоко не христианский термин. Все-таки в христианстве мы говорим о посмертной участи, да, о воздаянии по человеческим поступкам. И мы понимаем, что в мире, в котором мы с вами живем, вот, в реальном мире, никакой серьезной справедливости не существует. А вот реально существует и может быть реализовано только человеческое милосердие. Ну вот, друзья, это если хотите вместо такого вступления к сегодняшней программе. Напоминаю вам, что каналу «Ищи выход» можно и нужно помогать. Как это делать, вы найдете полностью в описании канала. Там все возможные способы. Вот сбоку присутствующие QR-коды. Это тоже о том, как можно и нужно, если, конечно, у вас есть такая возможность, помогать каналу. Если такой возможности нет, пожалуйста, просто не забывайте подписываться на канал «Ищем выход». Не забывайте ставить лайки этому видео. Не забывайте делиться в социальных сетях. Нам очень важно, чтобы у людей была возможность получать информацию со всех сторон. Вот наши с вами не самые простые времена. Мне кажется, очень важно, чтобы была разная палитра мнений, чтобы эти мнения звучали и доходили до слушателей. Ну вот, а вообще-то я напоминаю, что главное, ради чего программа существует, это наше с вами общение. Соответственно, в чате можно всегда задавать вопрос. Единственная просьба, ставьте, пожалуйста, либо вопросительный знак, либо какие-нибудь капслоком можно писать просто слово «вопрос». Вот так мне легче понять, что вы обращаетесь к ведущему, а не просто в чате идет дискуссия по животрепещущим вопросам, что, конечно, тоже бывает и совершенно не запрещено. Вот, но очень бывает обидно, когда уже после программы пишут: «А вот вы на мой вопрос не ответили». Дорогие друзья, если я вижу именно вопросы, обращенные к ведущему, ко мне, я на него обязательно реагирую. Ну и дополнительно, конечно, хочу напомнить, что есть мой телеграм-канал, который называется «Тюрьма, война и вера». Вот на него тоже можно и нужно подписываться. Вот. И там же в описании телеграм-канала есть обратная связь. То есть всегда вы можете мне написать, и все вопросы я вижу по мере сил. Я на них отвечаю. Вопросы могут быть разные. Это и помощь беженцам, вот, это и какие-то вопросы, связанные с церковной жизнью. Ну, неважно. В общем, так или иначе, всегда вы можете ко мне обратиться, и я вам обязательно отвечу. Так, как вы оцениваете сегодняшнюю хрустальную ночь в Амстердаме? Не пора ли отказываться от толерантного новояза, эвфемизмов и леваков? Может быть, пора крестовый поход объявлять? Ну, крестовый поход, к счастью, объявлять совершенно незачем. Ну, вот это первое. Второе, к счастью, ну, вот судя по утренним сообщениям, которые я читаю, все-таки масштабы этого отвратительного события все-таки были в первый момент несколько преувеличены. К счастью, не такое большое количество пострадавших. Сейчас сообщается о 64 задержанных, скажем так, погромщиках. Вот. Слава Богу. Слава Богу, но, вы знаете, иногда лучше на воду все-таки дуть. Я так думаю. Поэтому, к счастью, в общем, это была не столь масштабная история, как можно было бы предположить. Но, к величайшему сожалению, история очень характерна. Как, скажем так, по составу участников, так и по реакции правоохранительных органов в Голландии, которые, ну, мягко говоря, мне кажется, все-таки масштабом происходящего не соответствовало. В общем-то, наверное, можно было бы резче и оперативнее реагировать на то, что происходило. Так, что-то это я не понял. Так, вот вопрос. Не совсем, Базиль. Так, это вы, я так понимаю, имели в виду с точки зрения того, что кто там у нас антихрист. Слушайте, ну вот, честно говоря, я очень скептически отношусь к попыткам то или иное политическое явление или того или иного политика конкретно объявить антихристом. Понимаете, вообще, что такое антихрист? Да? Это человек, живой человек, который ставит себя на место Христа. И в данном случае Христа не как Бога, не как второе лицо Троицы, в первую очередь, мы имеем в виду, а мы имеем в виду Христа как Спасителя. То есть человек говорит: я знаю все рецепты. Я знаю, как нужно действовать в любой ситуации. Я вас всех спасу. А потом человек начинает применять те или иные методы, как ему кажется, направленные на вот такое всеобщее спасение. Обычно в человеческой истории, мы, по крайней мере, видим, это заканчивается кострами на площадях, заканчивается концлагерями и прочими столь же, я бы сказал, замечательными явлениями. Вот. Это нужно понимать. Вообще-то для человечества и, опять же, для христианства не случайно было придумано такое явление, как коллективный разум, да? Вот. Как соборность, если хотите. Вот. Как в российской истории общинная жизнь, да? То есть коллективное, максимально коллективное руководство, опирающееся на, в общем, действительно, с одной стороны, мнение людей, а с другой стороны, это мнение, корректирующее, если это необходимо, с точки зрения разных контекстов и международной обстановки. Вот, и того окружения, которое есть у страны, да, и каких-то норм этики, морали, экономики и так далее и тому подобное. Да, потому что это важно. Все-таки достаточно регулярно любое мнение, любое пожелание о счастливой и беззаботной жизни корректировать с точки зрения реалий. Вот. Когда это все начинает вот так вот максимально персонализироваться, Да, вот сейчас пришел Трамп, да, вот он всех спасет. Вот у нас есть единственный и неповторимый вождь и учитель, и друг всех физкультурников. Вот он лучше знает, как нам поступать. Это все обычно плохо, плохо заканчивается. Так, дядь Леша, да, мое почтение, дядь Леша, здрасте, не выполнил пока ваше обещание, точнее, мое данное вам, постараюсь в самые ближайшие дни все-таки выполнить. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Так, еще вопрос. Мне понятно выделение курян, сочувствует необходимо всем, но почему же спохватываются только, когда пнут, и станет неудобно навести свой взгляд, как это делал по привычке? Ну, так вот, это хороший тоже, конечно, вопрос. Роли каждого отдельно взятого человека в судьбе всего человечества. Об этом надо думать. Это нужно, этим нужно заниматься. Мы оказались сейчас с вами живущими все-таки в немного другое время, да, потому что цифровая эпоха, цифровое человечество, возможности цифрового человечества, они внезапно стали совершенно другими. Да. Мы можем сколько угодно веселиться по поводу мегазвезд ТикТока там, с миллионами подписчиков, да, которые, не знаю, там, делают какую-нибудь глупость. Ну... Даже сложно сказать, да, как-нибудь удивительным образом умеют на столе танцевать. Вот. Весьма сомнительные достижения, весьма сомнительная популярность. Но миллионы, миллионы зрителей, миллионы подписчиков, да, зачастую в новостях мелькает что-нибудь такое очередное, да, мега популярный блогер. Господи, ты думаешь, ты никогда ни фамилию этого человека не слышал, и даже не догадываешься о том, чем он занимается. Да? А вот, пожалуйста. Тем не менее, это и есть. Вот, новые формы, я бы сказал, взаимоотношений между людьми, новые СМИ, новые способы воздействия, если хотите, на сознание человека, да, это эпоха новой ответственности. Ответственности каждого за каждого. То есть, вот большое, огромное, 8,5 миллиардов человек. Вот, а к середине 21 века обещают, что будет 10,5 миллиардов, не меньше. Правда, в основном, конечно, за счет любимой мною Африки, но все же 10,5 миллиардов. Вот как мы будем жить теперь? Вопрос очень сложный, вопрос очень непростой. И, видимо, то, что в том числе мы наблюдаем сейчас, это вот как раз такая болезнь роста и человеческого, просто количественного, и роста с точки зрения новых коммуникаций, абсолютно новых, ранее непривычных, ранее невозможных. Вот сегодня это работает. Включая и искусственный интеллект, включая онлайн-переводы, и так далее, и так далее, и тому подобное. Необходимо, честно говоря, ну вот мое глубочайшее убеждение, заканчивать все боевые действия, где бы они ни происходили. И всерьез садиться лучшим умам человечества и думать, как должен выглядеть мир. Как должны выглядеть взаимоотношения между государствами. Вот это все противоречие между локальным и глобальным. Между интересами государства, как мы его понимаем, и интересами всего человечества. И интересами одного отдельно взятого конкретного человека. Потому что все чаще это вызывает у спорящих, я бы сказал, вызывает желание схватиться за пистолет. Ну, с учетом запасов накопленного оружия, в том числе оружия массового поражения, в общем, это может кончиться весьма и весьма печально для всего человечества. Поэтому, повторю, думаю, что мы сейчас уже вплотную подходим к тому моменту, когда необходимо все эти противоречия начинать серьезно решать путем переговоров, путем, я не знаю, если хотите, интеллектуальных штурмов и так далее, убирая из списка людей, допущенных к такому обсуждению, всех, кто уже, скажем так, зарекомендовал себя определенным образом. К сожалению, в том числе и целый ряд международных институций, которые, к сожалению, за последние несколько лет, в общем-то, доказали свою, если не бесполезность, то уж, по крайней мере, неспособность влиять на ситуацию всерьез. Да, потому что гигантские институции с огромными бюджетами, с потрясающими полномочиями, в лучшем случае ничего не делают, а в худшем случае оказываются пособниками людей, которые в качестве меры убеждения предпочитают насилие. Так, что вы думаете о песне «Песни»? О чем эта книга? Многие считают, что она связана между церковью и Богом, но, честно говоря, она больше похожа на историю любви мужчины и женщины. Замечательная книга, включенная в библейский канон под названием «Песнь песней». Это, конечно, гимн любви. Это гимн любви между мужчиной и женщиной. Это гимн, да, сексуальным отношениям. Вот, это гимн жизни. И такой ее, в общем, неотъемлемой части. И, в общем, всем, кто считает в разных религиозных, я бы сказал, организациях, да, что главная задача это человека – это смирение плоти и вообще, так сказать, медленное умирание, отказа через отказ от каких бы то ни было плотских утех, если хотите. Ну, вот им в ответ есть вот эта книга. Понимаете? Я думаю, что это действительно великая, великая поэзия, великий гимн любви. Вот, и для всех вот сторонников, повторю, такого вот медленного умирания, понимаете, мне кажется, лучшее умирание при жизни. Это самый лучший ответ, да, почему они не правы. Добрый день, много раз добрый день. Да, было такое стихотворение: не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто знает, кто скажет, простите, я знаю, как надо. Не верьте ему, гоните его. Он врет, он не знает, как надо. Вот это, понимаете, конечно, действительно такое довольно часто встречающее явление, особенно в политике, да, когда человек объявляет себя знатоком всех вопросов и человеком, способным решить все проблемы, чаще всего вот это и заканчивается, повторяю, концлагерями, кострами на площадях и вообще террором, который в первую очередь развязывается против собственного населения. Как вы считаете, хватит ли библейских 40 лет, чтобы изменить ментальность жителей России? Вопрос отличный, да, но давайте все-таки скажем себе честно, что избранный народ 40 лет не просто так ходил по пустыне, да? Он все-таки одновременно с этим шел из точки А в точку Б. Вот. Он выходил из египетского рабства и шел в землю обетованную. Куда идет русский народ сегодня, да, понимая под русским народом всех граждан России, вне зависимости от национальности. Так вот, куда мы идем, честно говоря, пока лично мне непонятно. Освободились ли мы от советского рабства, по-моему, еще нет. В каком-то смысле, может быть, даже еще и не начали освобождаться. Потому что исторически Россия, конечно, на мой взгляд, выступает в качестве такой страны-потерпевшей. Да, потому что достаточно все-таки сложный период всего, имперский период, да, императорской России. Вот, мягко говоря, нивелирование роли одного отдельно взятого человека, если только он не принадлежит к правящему сословию. Короткий период попытки выстраивания демократических институтов, оттуда гражданская война, оттуда советский, в общем, достаточно сложный период, к 90-м годам и так далее. Понимаете, у нас ни у кого нет опыта жизни, полноценной жизни в стране, где работают, ну, то, что называется демократическими институтами. Ну, нету этого опыта. Массового. Вот. И это, конечно, создает очень большие проблемы. В том числе связанные с перспективами, отвечая на вопрос, что вы делали, где вы были 40 лет. Довольно скоро уже этот вопрос мы будем задавать друг другу. Да, в 31-м году. Вот. Все это произойдет быстрее, чем нам кажется. Вот. Ну, кто выживет, конечно, к тому моменту. Вот. Где вы были 40 лет? Что мы будем на этот вопрос отвечать? Своим детям, по крайней мере. Пока не знаю. Пока не знаю. Мне кажется, что, честно говоря, что эти 40 лет мы так особо никуда не идем. Вот. Поэтому изменится ли ментальность граждан России? Вот. В чем-то изменится, да. В чем-то, конечно, мы уже получили определенный ряд еще прививок. Это вот возвращаясь к ранее сказанному, да. Когда человек говорит «я знаю, как надо», честно говоря, эти слова вызывают вопрос. Но когда человек говорит «я знаю, как не надо», вот мне кажется, что к этим словам стоит прислушаться. Вот думаю, что подавляющее большинство граждан России сегодня, вне зависимости от того, какую позицию они занимают, условно, я сейчас очень условно делю, там, демократов и патриотов, на, там, почвенников, народников и прочих-прочих-прочих, да, то вот вне зависимости ни от чего, за истекший период времени мы точно понимаем, как не надо, что бы мы ни вкладывали, какой бы смысл мы ни вкладывали в эти слова. Вот. То, как мы сегодня живем, так жить не надо. Мне кажется, это уже всем понятно. Так. Базилия, так мне задали вопрос, но я чего-то не уловил сейчас. Да, вот так. Создается ощущение того, что к людям относятся как к стаду, которое необходимо пестовать, просвещать, направлять. Ну да, да, понимаете, опять же, легенда о великом инквизиторе. Вот, Федор Михайлович все прекрасным образом написал, да, когда та или иная группа лиц по сговору предварительному, да, или без всякого сговора, а просто с учетом наличия убеждений, ставит себя не просто в начальники, да, а в менторы, в воспитатели для неразумного народа. Вот. Очень печально, мне кажется. Да? У меня есть в жизни опыт, в общем, довольно продолжительный, да, вот эти все вместе почти 10 лет, на самом деле, побольше, потому что жизнь в Подмосковье, в маленьком городе Пушкино, да, и потом жизнь в городе Старые Русы, понимаете, дала мне возможность, в общем, ну, впрямую общаться с огромным количеством тех, кого мы обычно называем простые люди, да, вот, простые люди, живущие своими интересами, строительством дома, там, я не знаю, выращиванием урожая, походом в лес за грибами, которые действительно живут, выживают с этой помощью, да, не просто ради удовольствия, да, а не пожарить ли мне лисички, вот, говорит городской житель, и где-то там достает маленькую, значит, пригоршню этих вкуснейших грибов. А люди, которые, ну как, вот лес их кормит по-настоящему, вот это их интерес. Вот общение с этими людьми, я бы сказал, мне довольно сильно помогает в этой жизни, память об этом общении. Потому что мне кажется, что я, в общем, догадываюсь о том, что по-настоящему в головах у многих и многих людей, и почему их действия или их поведение не соответствует представлениям прекрасных людей в белых плащах. Почему им бы хотелось от этих людей другого? А они вот как-то все о грибах, да о дровах и больше ни о чем. Ой, в общем, печальный, конечно, все разговор. Ну да ладно. Да, еще раз большое спасибо Сапсану за публикацию ссылок на и на телеграм-каналы, и на всякие разные ссылки, по которым, если вы пройдете, вы можете оказать финансовую помощь Центру помощи беженцам, потому что это очень-очень важно. К сожалению, запросы идут по-прежнему. К сожалению, запросов очень и очень много. Вот, а финансов нам категорически, катастрофически не хватает. И мы все чаще вынуждены бываем отказывать людям, которые обращаются за помощью. Да, мы оставляем только консультационную помощь, объясняя, рассказывая людям, как ту или иную услугу медицинскую или социальную они могут получить от государства. Хотя, в общем, это все очень непросто, что бы то ни было от государства у нас сегодня получать. Но если, в общем-то, и не знать, как это сделать, то это становится просто, к сожалению, невозможным. Но часто бывает так, что никакими советами ситуацию решить невозможно. Нужно просто включаться и нужно, не знаю, например, покупать лекарства, да, или оплачивать, например, какие-то медицинские услуги, которые нужно сделать срочно, которые нельзя сделать в рамках ОМС, да, обязательно медицинского страхования. Поэтому низкий поклон всем, кто продолжает нам помогать. Именно с вашей помощью мы можем помогать другим. Спасибо, кто это делает. Так, смотрю, есть ли вопросы. Нет, тут какое-то идет общение, друзья, между вами. А вот, так, Елена задает вопрос, имея отношение к образованию и собственных внуков, вижу, что несмотря на старания безумных взрослых, дети, особенно подростки, не заражаются их болезнями. А вам как кажется? Мне кажется, что это именно так. Вот, молодое поколение, поколение там 20+, и, в общем, с некоторым, я бы сказал, ну, в подавляющем большинстве эти дети с некоторым изумлением там совсем с ума посходили. Вообще, что такое тут устроили? Да, что это за ужас, которым вы занимаетесь? Вот, к счастью, скажем так, как идеи, да, вот то, что дети слышат от пропагандистов, неважно какого окраса и неважно какой государственной принадлежности, к счастью, мне кажется, до них, до сердца не доходит, да, потому что они, в общем, совершенно живут уже другими интересами, для них совершенно открытый этот самый цифровой мир, в котором на самом деле нету границ и нету никаких преград. И, честно говоря, иногда вот так общаясь с людьми молодыми, повторю, там, 20-летними и так далее, иногда мне кажется, что где-то невысказанно у них в головах присутствует такая нехитрая мысль, да, ну, когда же вы все старичьё угомонитесь, вот, и дадите возможность нам уже просто жить спокойно и действовать в соответствии со своими настоящими интересами. Так, вопрос. На ваш взгляд, какой самый точный антоним к слову имперскость? Венедиктов предположил, что это провинциальность. Нет, я думаю, что это не провинциальность. Слово мы сейчас с вами попробуем подобрать. Как-то так я никогда о постановке вопроса не задумывался. Вот. Но вообще, наверное, по смыслу антоним к слову имперскость, это, в общем, будет то есть здоровый индивидуализм. Понимаете, кто противостоит империи? Кулак. Вот, кулацкое хозяйство. Да? Вот здесь мой хутор. Вот здесь моя речка, вот здесь моя запруда, вот здесь мой лесок, Нет, я не против, что вы приходили, приезжали ко мне в гости, пользовались, так сказать, в том числе результатами моего труда. Но вот это мое. И вот представление о счастье всего человечества, и о том, что Сталин о нас думает в Кремле, и вот все вот это, оно совершенно точно разбивается вот на вот такой подход. Да, вот моя родина. Понимаете, не красные рубиновые звезды Кремля, которые меня защищают, понимаете, а вот здесь, улица, на которой я живу, да, полянка, на которой растут мои лисички и белые грибы с подосиновиками, понимаете, болотце, на котором я клюкву собираю. Вот это ощущение действительно своей земли. Вот что-то такое, мне кажется. Вот это действительно. Вот, потому что провинциальность, это все-таки, мне кажется, не совсем то. Да, потому что это близкое понятие, да, оно в каком-то смысле может быть даже и однокоренное. Вот, но все-таки это чуть про другое. Хотя мне лично, вот опять же могу сказать, в том числе, как опыт жизни в маленьком провинциальном российском городе. Вот такая провинциальная жизнь, если хотите, она, в общем, как-то ближе, роднее, дороже и так далее, чем жизнь в мегаполисе. Так, как вы видите возможность отхода от концепции стада и пастухов или же никак иначе? Ну, самое главное, мне кажется, что, видите, это в любом случае происходит в новую цифровую эпоху, потому что внезапно очень и очень для многих. Что было ключевым в сельскохозяйственную эпоху, что было ключевым в эпоху промышленной революции, это собственность на средства производства. Да? Почитаем с вами такого, значит, человека, как Карл Маркс, например. Не так уж он не прав в этом вопросе. Вот собственность на средства производства, собственность на те же самые типографские машины или телевизионные камеры. Вот, а уж тем более телевизионные передатчики, она в том числе монополизировала систему информирования. Вообще информационная система была под достаточно серьезной монополией. Глашатые герольды государя – это были герольды государя. Да? Никто не мог самостоятельно посылать, так сказать, глашатаев, которые бы возвещали какую-то крамолу или просто хотя бы иное мнение. Сегодня каждый человек в цифровом мире по факту просто своей человечности, принадлежности к человечеству, внезапно оказался обладателем своего голоса и имеет технические возможности это свое мнение высказывать. Вот к этому человечеству, да, в том числе так называемые элиты или реальные элиты, в общем-то оказались не готовы. И оказывается, что все-таки для человечества важнее всего обмен мнением. Да, к сожалению, очень часто сейчас обмен мнениями идет через прицел автомата. Но это все равно, это тоже обмен мнением. Но раньше автомат, это была автомат Калашникова, да, это была чистой воды функция. Бездумная, бездушная и так далее. А сегодня у этого автомата в комплекте еще есть смартфон, вот, и человек, который постоянно что-то такое снимает, выкладывает, делится какими-то своими впечатлениями, мнениями, бедами, пожеланиями и так далее. Это новое. Абсолютно новая ситуация. Вот. И оказывается, что эту разноголосицу, этой разноголосицы невозможно управлять на самом деле. Каждый человек – это своя вселенная. Вот. И она живет по своим внутренним законам. Где-то мы совпадаем, где-то мы категорически расходимся. Вот нужно искать вот эти точки, которые нас объединяют. И по мере силы и возможности, я абсолютно уверен, что нужно искать такие точки, которых можно достичь без насилия. Потому что если мы просто определяем, что вот все, кто думает так, как мы, хорошие, а все, кто думает не так, они все плохие. И естественная задача всех хороших – это немедленно уничтожить всех плохих, вот, дабы им неповадно было. Это тоже путь в никуда. Потому что в любом случае, на следующем поколении, да, сколько мы сейчас с вами, в том числе начиная с 22-го года, видим трагедии, разломов по линии отцы и дети, в том числе уехавшие, оставшиеся, люди, которые перестают друг с другом общаться, люди, которые один идет с оружием в руках исполнять ту миссию, которая ему кажется правильной, да, и люди, которые выступают за такой, можно сказать, воинствующий пацифизм и вообще перестают называть своего, например, сына своим родственникам. Нужно искать те точки, которые нас могут объединить. Вот это очень сложно. Это очень сложная задача. Человечеству предстоит выработать совершенно новые механизмы коммуникации. В том числе ненасильственной коммуникации. Повторю, это очень сложная задача. В истории человечества ничего подобного этому опыту пока не было. Мы живем в абсолютно действительно новой реальности. И в этом смысле, мне кажется, да, одна из вот таких задач – это отказ от концепции стада и пастухов. Потому что люди не стадо, вот, а избранные руководители – или даже назначенные руководители, они не пастухи, они все-таки наемные служащие. Вот это очень сложно вот с этим. Пока очень сложно с этим справиться, но я уверен, что человечество сумеет. Так, дети глупы, дети всегда глупы, это точно. Так, вопрос. Моя мать получила диагноз шизофрении 11 лет назад. Да, за это время. Так, как примириться с собой? Это очень сложный вопрос. Это очень сложный вопрос внутренней жизни. Не случайно, собственно говоря, там же в Евангелии мы читаем слова «враги человеку домашние его». Да, потому что вот непосредственная жизнь с родными, непосредственная вот разница мировосприятия или каких-то обстоятельств, в том числе вот таких медицинских, она зачастую разделяет людей чудовищным образом. Общие советы я здесь давать не берусь. Понимаете, если вас действительно вы хотите попытаться поразмышлять и подумать, что делать и как, может быть, изменить свое отношение, напишите мне в личку, найдем время, пообщаемся либо голосом, либо по переписке. Вот, потому что для того, чтобы давать конкретные советы, нужно знать в том числе конкретные обстоятельства. В любом случае, желаю вам сил, вот, и преодоление своих собственных, в общем, черных мыслей, скажем так. Черные мысли, они в любом случае всегда не от Бога. Усталость вот такая моральная, эмоциональная, она не от Бога. Все-таки Бог говорит нам, повторяет одну и ту же фразу, одни и те же слова. «Войди в мою радость». Это самое главное, что Он нам предлагает. Вот. А уж как входить в Его радость? Да, ну, опять же, существует примерно 8,5 миллиардов рецептов. Для каждого живущего он может быть свой. Так, смотрю, есть ли еще вопросы? Есть ли еще вопросы? Вопрос. Единомыслие в христианстве на самом деле это что? Это следование и признание, и принятие единой системы координат. В первую очередь, это единая система морально-этическая. вот морально-этическая система координат для христианства, она должна быть едина. Для христианства не существует возможности оправдывать агрессию, оправдывать насилие. Вот какие-то такие вещи. Язык молитвы может быть разным. Календарь церковных праздников может быть разный. Язык может быть разный, на котором мы молимся. Да? Можно сколько угодно спорить о том, сколькими пальцами надо креститься. Двумя или тремя. Да? Или как крестный ход должен идти. Одесную, ашую, да, посолонь и так далее. Это всего лишь традиция. А подлинное единство – это система координат. Потому что, как мы с вами помним, в раю, вкусив от древа познания добра и зла, человек себе присвоил это право определять, где добро и где зло. И только приход Христа в этот мир, он четко разделяет историю человечества до и после. После его прихода он отвечает на все вопросы. «Я есть путь, истина и жизнь», говорит о себе Христос. И вот следование за ним – это выбор его системы координат. Вот это и есть подлинное единство. И мы такое часто встречаем, общаясь друг с другом, с людьми очень разных стран, языков, конфессий, общинной и общественной принадлежности. Мы вдруг видим, что мы находим своих братьев и сестер подлинных, вот, вне зависимости от этого. И в то же самое время, как бы сказать, в своей собственной, если хотите, организации, да, мы не находим взаимопонимания, хотя формально мы следуем одним и тем же вроде бы установленным правилам. Но внутреннего, духовного, подлинного единства очень часто мы, к сожалению, не наблюдаем. Так, вопрос. Так повлечет ли обладание технологиями новых политических устройств как средство управления с целью стабилизации той роли, которую выполняла классическая демократия? Да, я думаю, что в какой-то момент повлечет, только нужно будет вырабатывать эти механизмы. Понимаете, потому что известная лемма о конце истории, вот, как видим, она оказалась не концом истории. Вот, конец истории наложился на то, что у Тофлера было названо третьей волной. Вот, и он в любом случае это третья волна, в любом случае информационное человечество, оно будет вынуждено практические способы взаимодействия и развития корректировать и вырабатывать новые механизмы. Вот. Мне сложно сказать, какими они будут. И насколько они будут соответствовать привычной демократической модели там, со всеобщим избирательным правом. Вот честное слово, не готов. Вот сегодня, по крайней мере, всерьез об этом рассуждать. Они будут модернизироваться, они будут изменяться. Возможно, от чего-то человечество будет очень серьезным образом отказываться. В том числе из вот привычных, скажем так, для нас демократических институтов, если они перестают работать. Хватит ли человечеству сил и энергии, и, извините, серого вещества для того, чтобы это сделать? Ну, вот я думаю, что с Божьей помощью хватит. В принципе, конечно, нужно еще иметь в виду, я в этом абсолютно убежден, что вот в новом, скажем так, мире, изменяющемся мире, должна быть очень серьезно переосмыслена, в общем-то, роль того, что мы называем религиозные институции, церковные институции. Понимаете? Вот это тоже очень важный фактор, который должен войти и который должен стать составляющим. Говоря именно о моральных, нравственных законах и о их влияние на принятие тех или иных, в том числе, политических решений. Мне кажется, это тоже очень и очень важно. Так, вопрос. Моя прекрасная мудрая бабушка была из семьи раскулаченных. Имеете ли вы в виду не всех обывателей, а мужломящих? Ну, я имею в виду принцип, да, о котором мы с вами говорим. Вот. Вопрос в том, что, конечно, среди кулаков и прочих захребетников, да, тоже были очень разные люди. Мы говорили с вами исключительно вот именно про, ну, если хотите, подход к центрополаганию. Да, что есть смысл моей жизни? Что есть мой мир, в котором я живу? Что есть мои взаимоотношения с этим окружающим миром? Да, моя система ценностей. Если я эту систему ценностей, да, сколько существует сейчас анекдотов, сколько существует карикатур на тему того, что там в Пенсильвании еще подсчет не закончили, говорит один дворник другому дворнику. И судя по тому, как они одеты, мы понимаем, что разговор у них происходит где-то там, извините, в селе Кукуево. Понимаете? Ну вот что является действительно областью моих подлинных интересов, моего приложения жизненных сил? Вот я о таком кулаке скорее говорил. Дети глупы, вы не думаете, что они то, что от них ожидают. Дети всегда пойдут дальше, вот в этом можно не сомневаться. Вопрос. Согласны ли вы, что христианство – это интернациональное, и что христиане должны дискриминироваться по этническим признакам? Ну, а как можно думать иначе? Между вами нет ни эллина, ни иудея. Понимаете, это смешно говорить, что вот существует какая-то особая, там, не знаю, эфиопская, армянская, русская, греческая или какая-то там еще духовность. Вот только в румынской церкви сохраняется незамутненное православие. Вот только Ватикан способен. Нет, конечно. Понимаете, Ватикан, кстати, это не итальянская церковь. Вот, хотя их много раз в этом обвиняли. Понимаете, в том-то и дело, что по своей природе мировые религии интернациональны. И вот задача всех и каждого – это понять, что действительно ни эллина, ни иудея внутри христианства нет и быть не может. Каждый верующий мусульманин, независимо от своей этнической принадлежности, он является верующим мусульманином. Вот, и, соответственно, должен всерьез относиться к тому, что написано в частности, в Коране, да, а не просто следовать как бы установившейся традиции. Так, здравствуйте. Как победить вооруженное зло без силы? Как валить тоталитаризм или авторитаризм без применения насилия? Словом, диктатуру не победишь. Ну, всякое бывало. В истории мы знаем, опять же, очень разные примеры. Я знаю только одно, что вообще-то насилие, оно всегда порождает ответное насилие. Вот. И что по-настоящему победить зло удавалось только добром, милосердием и, как ни странно, добрым словом. Вот. Тогда оно аннигилируется. А в противном случае, понимаете, просто загнанное под плинтус, оно рано или поздно дает свои ядовитые всходы. И если не сегодня, то послезавтра эти всходы опять назреют, понимаете, и взорвутся новым кровавым гнойником. Вопрос риторический. Так, понятно. Про восстание все понятно. Вот это если можно без меня. Так, ну вот. Ну вот, хорошо. Вроде бы уже без пяти минут, да, уже без пяти минут, вроде как на все практические вопросы, которые были сегодня, я ответил. Большое спасибо всем, кто был сегодня, смотрел эту программу. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал «Ищем выход». Ставьте лайки этому видео. Не забывайте в описании канала посмотреть, как можно помочь каналу «Ищем выход» продолжать свою работу, продолжать существовать. Единственный способ, единственная экономическая поддержка, которую канал получает, это ваша помощь. И то же самое могу сказать и про Центр помощи беженцам. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, подписывайтесь на мой телеграм-канал «Тюрьма, война и вера», подписывайтесь на каналы и Апостольской православной церкви, и Центра помощи беженцам. Продолжайте помогать. Очень вас прошу. В этом залог нашего с вами человеческого, не бессмысленного существования, если хотите, в этом мире. Вот, если нет возможности помогать материально, а, к сожалению, экономическая ситуация для очень и очень многих продолжает ухудшаться, значит, всегда можно не забывать, что можно поставить лайк, можно поделиться той или иной информацией. Информация найдет обязательно в цифровых сетях, информация найдет своего получателя, найдет тому, кому она нужна. Вот так получается, что вместе мы делаем общее дело. Вместе мы, надеюсь, рано или поздно сможем преодолеть все искушения и всю черноту окружающего нас действительности. Всего доброго, дорогие друзья. До свидания. В следующую пятницу, в 13, встретимся, обязательно встретимся на канале «Ищем выход». Всего доброго. До свидания.